В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Четыре кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. На территории Северного Кавказа постоянно действуют эскадроны смерти, утверждают российские правозащитники. И в Москве открывается новая книжная ярмарка. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Четыре кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Как сообщили в партии, Илья Яшин, Игорь Драндин, Иван Стариков и Сергей Давидис получили протоколы избирательных комиссий, согласно которым все подписи, поданные в их поддержку, признаны недействительными. Формы их подписных листов признаны несоответствующими закону. Таким образом, с выборов по одномандатным округам сняты четверо из семи кандидатов движения. В «Солидарности» называют это решение политическим и говорят о намерении обжаловать решение избиркомов. Выборы в Мосгордуму, напомню, назначены на 11 октября. Над этой темой сегодня работал мой коллега Мумин Шакиров.
Кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин баллотировался по 14-му одномандатному округу столицы. Окружная избирательная комиссия забраковала все 4,5 тысячи подписей в его поддержку. Илья Яшин убежден, что это было политическое решение в отношении кандидата от оппозиции.
Избирательная комиссия нагло и демонстративно приняла решение не регистрировать меня. По сути, избирательная комиссия даже не скрывала того, что решение политически мотивировано, потому что были забракованы все 100% моих подписей. Я вообще не помню, чтобы когда-то такое было последний раз, чтобы ну там 15-20% браковали, но чтобы признали недействительными все 100% подписей. Это, конечно, уже такой маленький рекорд. На мой взгляд, было решение не просто отказать мне в регистрации, но сделать это максимально демонстративно и продемонстрировать обществу, что нынешняя власть не готова не то что к диалогу с оппозицией, она просто не готова терпеть никакого инакомыслия.
Илья Яшин намерен оспорить решение окружной комиссии и добиться участия в выборах в Мосгордуму, хотя, по его словам, шансов на успех у него немного.
Я в любом случае дождусь, пока мне дадут решение на руки, потому что официального решения мне пока еще на руки не выдали. После этого я буду обжаловать его в Московской городской избирательной комиссии с, впрочем, предсказуемым результатом. Дальше, видимо, нам предстоит судебное разбирательство, опять с предсказуемым, скорее всего, результатом. Но окончательное решение, буду ли я обращаться в суд, я пока еще не принял, потому что даже если меня по суду восстановят, сделают это, скорее всего, за 2-3 дня до выборов. По сути, можно констатировать уже сейчас, что избирательную кампанию мне сорвали в любом случае.
В окружной избирательной комиссии 14-го одномандатного округа подтвердили, что у Ильи Яшина есть проблемы со сбором подписей в его поддержку. Член комиссии Константин Сдобнов сообщил Радио Свобода, что окончательно судьба Яшина будет решена в самые ближайшие дни.
На данный момент просто комиссия по проверке подписей, она выявила у него в подписях ряд нарушений, о которых указала в протоколе. На основании этого протокола уже будет рассматриваться вопрос о либо его снятии с регистрации, либо о его регистрации. На данный момент Илья Яшин является кандидатом в депутаты Московской городской думы. Никто его с регистрации не снимал.
Вот я процитирую буквально его комментарии. «Избирательная комиссия забраковала все 4,5 тысячи подписей, подданные в поддержку моей регистрации. То есть все 100% подписей признаны недействительными». Что это означает?
Это означает то, что подписные листы, в которые собирались эти подписи, были, значит, оформлены с нарушением действующего избирательного законодательства города Москвы. На основании этого комиссия по проверке подписей и установила все 100% подписи недействительными.
То есть он не будет принимать участие в избирательной кампании?
Я еще раз вам говорю, это будет решено на заседании окружной избирательной комиссии, которая состоится в пятницу в 5 часов вечера.
То есть комиссия может принять как положительное, так и отрицательное решение?
Да.
Помимо Ильи Яшина, еще трое представителей «Солидарности» выбыли из кампании по выборам в Мосгордуму. Среди них член бюро этого движения Сергей Давидис, который намеревался баллотироваться по 16-му одномандатному округу столицы. Решение окружного избиркома было предсказуемо, считает Давидис.
Прогноз о том, что нас не будут пускать, оказался верным, по крайней мере, вот уже с четверыми из семи наших кандидатов, это ясно. В понедельник была проверка подписей, которые я сдал в комиссию, я сдал там их почти с 10% запасом. В пределах разумного количества отклоненных подписей по неким формальным признакам, понятно, что всегда бывают какие-то мелкие дефекты, но 700 подписей признаны недействительными на основании экспертного заключения почерковеда. Это как раз тот аргумент, который оказывается не перебиваемым ничем, потому что это рассматривается судами как истина в последней инстанции, то есть это само по себе доказательство.
Вот. Сергей, а сколько подписей вы всего забрали?
Всего я собрал, издал, точнее говоря, 4185 подписей, и я прочитал в протоколе, который, наконец, мне удалось получить с комиссии, выбрали вот такой классический способ, то есть вот, по субъективному мнению почерковеда, а я же видел этих почерковедов, веселые 20-летние девушки в течение 3 часов просмотрели эти 4000 подписей и сумели таким образом выделить оттуда, якобы сумели, 700 подписей, которые, где даты проставлены якобы одной рукой. Что, конечно, в общем, ерунда. Я эти подписи сам проверял. Понятно, что, опять же, там их могло бы быть 10, могло бы быть 20, это можно просмотреть. Но там 20% подписи, там, где дата проставлена одной рукой, это совершенно немыслимо, но закон, к сожалению, дает карт-бланш в этом смысле комиссии. В любом случае, разумеется, я, как и другие товарищи нашей солидарности, буду оспаривать в суде такое решение комиссии, как только в четверг будет вынесено формальное решение об отказе в регистрации на основании результатов проверки подписей. Но надежда только на то, что комиссия допустила какие-то процессуальные ошибки. Пока у меня еще нет полного комплекта документов по проверке, нет ведомостей, собственно, проверки этих экспертных заключений. Если там какие-то ошибки допущены, есть шанс на победу и восстановление. Если нет, то, к сожалению, практика судебная такова, что суды не перепроверяют и не подвергают сомнению экспертные заключения криминалистов, кем бы они ни были.
Это был член бюро демократического движения «Солидарность» Сергей Давидец. Политолог Александр Кынев считает, что власть не выполняет обещаний, данных накануне выборов, о равных условиях для всех участников избирательного процесса.
Неоднократно в ходе избирательной кампании публично сообщалось о том, что настали, дескать, новые времена, и никто оппозицию с выборов снимать не будет. И вот мы видим, что, в общем, конкретные дела расходятся с этими предварительными обещаниями. Так что в данном случае, на мой взгляд, вот произошедшее, оно идет в некотором диссонансе с теми публичными заявлениями, которые были до того, и в этом смысле существенно девальвирует высказанные федеральным центром намерение способствовать некой большей конкуренции на региональных выборах. Поэтому я думаю, что в данном случае я абсолютно убежден, что отказами дело не завершится. Я думаю, что кандидаты, которые получили этот отказ, будут его, несомненно, оспаривать. И в данном случае я думаю, что вот это решение, которое принято, оно ни к чему хорошему не приведет. Почему? Потому что в любом случае позволяют, на мой взгляд, представителям оппозиции использовать эти выборы для поднятия как бы острых тем и нанести некий как бы публичный урон кандидатам от власти. А власть вот своими подобными действиями, она никаких проблем не решает. Она просто ведет к тому, что кампания публичная будет немножко вестись в несколько другом ключе. То есть вместо легального использования бесплатного или платного там эфирного времени газетных площадей, это будут вот информационные поводы каждого суда.
Это был политолог Александр Кынев. Выборы в Мосгордуму пройдут 11 октября этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Подписи в их поддержку признаны недействительными. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Как заявил Багапш, это решение связано с непрекращающимися пиратскими действиями Грузии. Он также отметил, что военно-морские силы России для этих целей привлекаться не будут. В провинции Лагман на востоке Афганистана сегодня смертник взорвал себя у местной мечети. По меньшей мере 23 человека ранены. В Исламабаде сегодня в результате вооруженного нападения ранен пакистанский министр по делам религии Хамид Саид Казми. Его водитель был убит, получил ранение также телохранитель. В Индонезии на острове Ява сегодня произошло сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 15 человек. В Чили суд выдал ордера на арест 129 человек по обвинению в причастности к убийствам политических противников диктатуры генерала Пиночета в 70-е годы. В Греции сегодня утром произошли два взрыва, легко ранена женщина. Полиция подозревает в их организации ультралевые группировки. Как всегда в это время напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Запад-Восток», «Историческая комиссия», «Сегодня в Америке», «Переслушивая Свободу» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор западных газет. И вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день, Саша.
Ну, как я понимаю, наш обзор сегодня с вами будет монотемным. Пожалуйста, вам слово.
Ну, как всегда, вы все понимаете правильно. И действительно, сегодня мы посмотрим о том, что пишет западная пресса о визите Путина в Польшу, о реакции поляков на его заявление. И надо сказать, что я удивлен таким взрывным интересом. Фактически колоссальное количество статей посвящено этой теме. По всей вероятности, этот вопрос продолжает оказывать очень существенное влияние на современную европейскую политику. «Паис Хуан Гомес. Путин бередит раны Европы», так называется статья. Кстати, очень часто название любопытнее самого содержания текстов. Президент Польши Лех Качинский назвал вторжение Красной Армии в Польшу ножом в спину и сравнил убийство польских офицеров под Катынью с Холокостом. Варшава не дождалась признания и извинения Москвы в связи с расправой под Катынью. В выступлении перед мемориалом в Гданьске Путин осудил не только аморальный пакт Германии и СССР, но и политическую трусость западных держав накануне войны. Кроме того, российская пресса недавно опубликовала документы, приписывающие Польше часть вины за развязывание войны. Financial Times в редакционной статье отмечает, что несмотря на то, что российский премьер Владимир Путин назвал пакт Молотова-Риббентропа аморальным, не стоит воспринимать этот ограниченный дипломатический жест как признак какого-то фундаментального пересмотра взглядов на сталинское прошлое. Россия далека от честных дебатов о Сталине, поскольку признать его диктатором для большинства россиян значило бы поставить под вопрос советскую победу над фашистами, и путинская авторитарная элита этим бессовестно пользуется. Die Welt, Рихард Херцингер. 70-я годовщина начала Второй мировой войны показывает, какую политическую остроту приобретает различное толкование истории. Путинская Россия пытается запугать страны Восточной Европы посредством возвращения к советскому понятию антифашизм. Россия при Путине проводит активную политику власти при помощи истории Второй мировой войны. Несмотря на то, что в своей статье в газете «Выборча» Путин осуждает пакт Гитлера-Сталина и признает факт кровавой расправы над польскими офицерами в Катыни, вскоре после вступления советских войск на территорию Польши, он ясно дает понять, что Москва не считает дальнейшие извинения необходимыми. Далекая от того, чтобы прорабатывать преступления Советского Союза в соответствии с историческими реалиями, Россия в эру Путина занимается воскрешением советского прочтения этих событий. Тем самым современная Россия не только рубит на корню процесс переосмысления преступлений прошлого, но и пытается запугать страны, в прошлом находившиеся в сфере ее влияния. «Гардиан». Анита Празмовска пишет о том, что Путин принес безоговорочные извинения, но они не вызвали ни благодарности, ни благожелательности. В интерпретации Путина российско-германский пакт предстал лишь одним из ряда аналогичных документов, которые в итоге привели к войне. Процесс улучшения российско-польских отношений будет идти медленно, в том числе и потому, что поляки любят исполнять роль жертвы. Анита Празмовска считает, что этим пользуется Лех Валенса, который сейчас пытается использовать роль Польши перед Второй мировой войной в предстоящих выборах.
Андрей, спасибо. Я напомню, что с обзором западной печати был мой коллега Андрей Бабицкий. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На территории Северного Кавказа постоянно действуют эскадроны смерти. К такому выводу пришли российские правозащитные организации на основании данных о похищениях и убийствах людей. Так, например, в одном только Дагестане с февраля по август этого года было похищено 25 человек, из них 12 впоследствии найдены убитыми. На сегодняшней пресс-конференции представителей правозащитных организаций в Москве по этому вопросу был корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Эскадроны смерти – это не поражающее воображение понятие, это реальность.
Люди, которые убивают мирных людей, фактически раскручивают войну на Кавказе. И мы видим, что количество жертв все больше и больше.
Констатирует лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. И факты налицо. Республика Дагестан. Курбан Магомедов был похищен спецслужбами в феврале этого года в Махачкале в районе автостанции и вывезен в лесополосу, где его долго и с пристрастием допрашивали. Через некоторое время, получив нужную информацию, похитители выбросили его из машины. Магомед Шакир Магомедов был похищен спецслужбами в марте 2009 года в Левашах. Ему удалось позвонить жене и сообщить, что его везут в Махачкалу. Найден убитым со множественными колотыми ранами и переломами. Мурат Мусаев похищен в Махачкале в апреле этого года. Есть очевидцы, как его силой усадили в машину серебристого цвета. Найден убитым. Рустам Денга Гаджиев похищен спецслужбами 27 июня 2009 года в Махачкале на авторынке. Найден в Карабу-Дахкентском районе убитым. Улья Уйдин Умбатов и его сын Хаким похищены по дороге в мечеть в пятничный день. Найдены сожженными. Гаджи Гунашев, Эмирислам Исламов и Артур Бутаев исчезли при неизвестных обстоятельствах в городе Махачкале и были найденными сожженными в автомашине 27 августа. Дагестан не исключение, подчеркивает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В Ингушетии была аналогичная находка. Машина «Нива» с телами четырех человек, ранее как-то привлекавшихся обвинению в участии или пособничестве незаконным вооруженным формированием, правых освобожденных, а потом похищенных. Тот же самый метод. Словосочетание «эскадроны смерти» действительно имеет давние корни. Методика действий помимо закона для борьбы с партизанами, с оппозиционерами и так далее использовалась разного рода диктаторскими режимами и оккупационными армиями в разных странах. На Северном Кавказе этому уже почти 10 лет.
Кто остановит эскадроны смерти на Северном Кавказе? Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева иллюзий не питает.
Вот эти захваты это ФСБ производит. И силовые структуры вышли из-под контроля. ФСБ заинтересовано в том, чтобы там хозяйничать, хватать мирных ребят. С одной стороны, это безопасное продвижение по службе, а с другой стороны, после этого кто-то да уйдет в лес. То есть подполье будет продолжаться и даже разрастаться, и значит, будет доказательство того, что надо и дальше хватать, и получать свои должности, звания и так далее. Это карьера на крови. Не может наш президент быть за то, чтобы это продолжалось. Значит, он бессилен остановить силовые структуры, которые преследуют собственную цель, прежде всего ФСБ.
Сделала вывод Людмила Алексеева. Эскадроны смерти на Северном Кавказе. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге вчера при большом стечении народа прошли слушания по ОХТА-центру, посвященные самому болезненному для горожан вопросу – высоте будущего небоскреба. Слушания сопровождались протестными выступлениями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Слушания, проходившие в гостинице «Карелия», собрали около 500 человек. Все желающие даже не поместились в зале. Это неудивительно. На повестку дня был вынесен ключевой вопрос – высота здания. По утвержденному высотному регламенту, допустимая высота здания в этом месте не должна превышать 100 метров. Но закон, как обычно, допускает исключения. И представители «Газпрома» и городской администрации, по идее, должны были объяснить, почему так необходимо строить прямо за шедевром «Расстрели» Смольным собором 400-метровую башню. Но внятного объяснения участники слушания не получили, говорит лидер движения «Охтинская дуга» Татьяна Красавина, которая подчеркивает, что прежде всего сама экспозиция не освещала сути вопроса.
Повесили вертолет и сфотографировали его из 20 точек. Существует великолепная совершенно аврутинская трехмерка. Вот это уже менее понятно. И преимущество аврутинской трехмерки, оно не было преподнесено на экспозиции. Вся экспозиция на две трети была заполнена хламом. Начиная вот с этой вертолетной вертолетный геобуск экспертизы, сделанный по неутвержденной методике, не имеющий самостоятельного утверждения, отражающий наблюдение из 20 точек при минимуме наблюдения из 130 точек. Остальное было забито рекламой, в том числе высказываниями петербуржцев об октоцентре, которые не имели никакого отношения к предмету. Что там может Аршавин в государственной документации Буланова? Это просто смешно. Я могу точно так же принести газету, где распечатан целый иконостас. Петровский, Гранин, Басилашвили, Сакуров, всем известный, Шемякин, который категорически протестует против объекта. Что доказывает персона? Ничего. Обсуждать нужно было конкретную документацию. Было сделано все, начиная с запоротой буквально экспозиции, кончая самими слушаниями.
Сами слушания проходили в накаленной обстановке. Противники небоскреба пришли с протестными плакатами и скандировали «позор», говорит лидер питерских нацболов Андрей Дмитриев, оказавшийся в числе 4 человек, задержанных милицией в начале слушаний.
Мы пришли сюда в начале 8-го, слушания назначены были на 9. Уже стояла огромная толпа, кишмяки шили опера в штатском, большое количество нанятых «Газпромом» людей, гопнического вида молодежи, просто обычных людей, ну и достаточно большое количество и несогласных петербуржцев. Мы не первый раз уже участвовали в этих слушаниях. Понятно, что они носят такой фарсовый характер. Что бы в зале ни происходило, даже если все вместе будут кричать против башни, это никакого роли для «Газпрома» не играет. Они скажут, что слушания прошли, и все в порядке. Мы стараемся на них ходить для того, чтобы а. Высказывать свое мнение, и б. Пытаться срывать вот эти вот «Газпромовские» сценарии, которые нам навязываются.
Во время слушаний представители «Охта-центра» не обращали внимания на свистки, протестные плакаты и негодующие выкрики из зала. В пользу своего проекта они выдвигали строительные и экономико-технические обоснования, светлое будущее, полное новых возможностей для горожан. В число аргументов попала даже борьба с терроризмом, а также восклицание «Зачем отрубать руку дающего?» Татьяна Красавина.
Господин Гронский, один из руководителей, была сделана аудиозапись его выступления, и стало совершенно понятно, люди буквально делают то, что называется «отводят от гнезда». Когда обсуждается градостроительная документация, ее нужно долго и толково объяснять. Господин Гронский вообще полностью игнорировал. Зачем? Рассказывал людям о том, что на обывательском уровне интересно, в принципе, каждому. Ну, например, он распространил такой темник наиболее обсуждаемых вопросов среди них. Давайте мы поговорим о поликлинике, которая будет организована на Охта-центре, о детских площадках.
Особенно волнует Красавину вопрос денег.
Гуляем не на свои. То есть «Газпром» прогуливает наши деньги. Питер оттягивает деньги России на фоне рухнувшей Саяно-Шушенской ГЭС газовые деньги тратить на байду. Это просто моральное преступление. В настоящий момент удалось, во всяком случае, показать активный протест против подмены предмета обсуждения.
Совсем недавно начат новый судебный процесс по Охта-центру. Противникам проекта уже отказали в отмене слушаний по причине отсутствия должной информации о них. Следующее заседание назначено на 4 сентября. Пока слушания, прошедшие 1 сентября, признаны действительными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
4 кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Илья Яшин, Игорь Драндин, Иван Стариков и Сергей Давидис получили протоколы избирательной комиссии, согласно которым подписи, поданные в их поддержку, признаны недействительными. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Как заявил Багапш, это решение связано с непрекращающимися пиратскими действиями Грузии. Он также отметил, что военно-морские силы России для этих целей привлекаться не будут. В провинции Лагман на востоке Афганистана сегодня смертник взорвал себя у местной мечети. Представитель губернатора провинции сообщил, что погибли по меньшей мере 23 человека, многие ранены. Среди убитых заместитель руководителя афганской разведки. В Исламабаде сегодня в результате вооруженного нападения ранен пакистанский министр по делам религий Хамид Саид Казми. Его водитель был убит, телохранитель ранен. Нападавшие открыли огонь по машине министра в центре пакистанской столицы. В Индонезии на острове Ява сегодня произошло сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 15 человек. В Чили суд выдал ордера на арест 129 человек по обвинению в причастности к убийствам политических противников диктатуры генерала Пиночета в 70-е годы. Обвиняемые в основном бывшие агенты службы безопасности ДИНА и отставные армейские офицеры. В Греции сегодня утром произошли два взрыва, легко ранена женщина. Полиция подозревает в их организации ультралевые группировки. В окрестностях Франкфурта проходит встреча представителей постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, посвященная ядерной программе Ирана. В воинской части в Бурятии 4 человека скончались от отравления газом. Они проводили очистительные работы в канализационном колодце. Еще 2 человека госпитализированы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня в павильонах Всероссийского выставочного центра открылась 22-я Московская международная книжная ярмарка, которая считается главным книжным форумом России и имеет государственный статус. Почетным гостем ярмарки стала Индия, а центральным – Болгария. На ярмарке работает обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Сейчас мы беседуем с ней в прямом эфире. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Ну, если раньше наблюдатели шутили, что в словосочетании Московской международной книжной ярмарки главным словом является ярмарка, а уж потом книжная и международная, то на этот раз можно сказать, что все-таки и книжный статус, и международный подтвержден, потому что новый построен, соответствует европейским стандартам проведения таких мероприятий, но несмотря, может быть, на некоторые элементы восточного декора, что вообще характерно для столицы Москвы. И это пространство организовано довольно четко. Ты можешь действительно увидеть, где находятся стенды Франции, где находятся стенды Норвегии, которые, кстати, готовят различные круглые столы и мероприятия по поводу, скажем, столетия Кнута Гамсуна. Ты действительно очень четко видишь, почему Болгария занимает место центрального экспонента, хотя, впрочем, весьма скромное, и почему Индия является почетным гостем. В былые годы было довольно трудно вообще найти этих гостей на ярмарке. Но вот я довольна даже тем, что как человек, который уже несколько лет посещает Московскую международную ярмарку, я выражаю глубокое удовлетворение даже звуковой рекламой, на которую обычно жаловались и посетители, и журналисты, потому что я смотрю сейчас на рекламные стенды, на которых представляются книжки двух монстров издательских, это АСТ и Эксмо. Так вот только что закончилась презентация книги, которая собрала очень большое количество журналистов. Она называется «Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно». И она посвящается благотворительности. А если говорить еще конкретнее, то она издана при помощи фонда помощи хосписам «Вера». Это такой фонд, который помогает первому московскому хоспису, по сути дела, является уникальной структурой благотворительной. И вот люди, которые придумали этот сборник, они пригласили в нем поучаствовать действительно людей, которых невозможно было представить под одной обложкой. Это Эдуард Лимонов, Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Людмила Улицкая, Леонид Юзефович, Владимир Маканин, Александр Кабаков, Борис Акунин, Людмила Петрушевская, Захар Прилепин, еще несколько имен. То есть действительно люди весьма разных и политических, и эстетических взглядов. Но вот ради этого благотворительного проекта, ради помощи больным раком, онкологическим больным, при этом детям больным онкологическими заболеваниями, эти люди объединились, и надо сказать, что вот то, что это звучало громко на ярмарке, вот это, конечно, довольно замечательно, то, что в открытую говорится об этих проблемах. Но...
Спасибо, Елена. Я напомню, что Елена Фанайлова, моя коллега, сейчас работает на ВВЦ, где сегодня открылась 22-я Московская международная книжная ярмарка. Далее в программе «Время свободы» речь пойдет не только о политике. И вновь о книгах. В Москве вышли воспоминания о Компьенском лагере Владимира Костицына. Книгу подготовил к печати, снабдил предисловием и аннотированным указателем имен историк Владимир Генис. Комментарий моего коллеги Ивана Толстого.
Компьенский лагерь отличался от других тем, что в нем содержали неблагонадежных иностранцев – русских, евреев, членов некоторых политических партий, масонов перед отправкой их дальше, кого в лагеря смерти, кого на волю. Кто автор этих воспоминаний? Владимир Александрович Костицын – крупный математик, астрофизик, эколог. В прошлом большевик, комиссар Временного правительства, арестовывавший генералов-корниловцев. Один из организаторов советской науки, профессор, декан физико-математического факультета Московского университета. Потом изгнанник, тщетно ходатайствовавший о возвращении на родину. Такой вкратце жизненный путь прошел Владимир Костицын, прежде чем вместе с другими русскими парижанами был арестован немцами 22 июня 1941 года и интернирован в Кампьенский лагерь. Профессор Костицын скончался в 1963 году. Среди костицынских товарищей по заключению оказались участники Белого движения, советские невозвращенцы, адвокаты, банкиры, ученые, инженеры, священники, врачи, литераторы и артисты. Но судить о лагере нужно, разумеется, по судьбам сидельцев. Запертые за колючей проволокой, здесь общались между собой, рассказывали истории своих жизней художники Жак Милькин и Савелий Шлейфер, виолончелист Григорий Шварц, публицист Илья Бунаков-Фондаминский, генерал-антисемит Николай Галеевский, туркестанский общественный деятель Мустафа Чакаев, сменовеховец Сергей Чехотин, юрист Дмитрий Одинец, мать Мария Елизавета Кузьмина-Караваева, инженер Игорь Кривошеин, адвокат Борис Гершуни. Многие лагерники заслуживают целой биографической книги, о некоторых они уже и написаны, но о большинстве некому было после войны и вспомнить. Поумирали и рассказчики, и слушатели. Поэтому воспоминания Костицына для исторической памяти спасительны. Нельзя не сказать добрых слов и о составителе, и редакторе книги, историке Владимире Генисе, который провел очень тщательную работу по собиранию и систематизации биографических сведений об еще очень мало изученной поре эмигрантской жизни. Владимир Генис указывает, что в фонде Костицына хранятся и другие мемуарные и дневниковые записи. Будем ждать их появления с напряженным интересом.
Это был комментарий моего коллеги Ивана Толстого. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Начало сентября выявило насущные заботы российских жижистов лучше любого социологического исследования. 70-летняя годовщина начала Второй мировой войны либо не обсуждалась вовсе, либо рассматривалась исключительно в контексте визита российского премьера в Польшу. Не в пример, большей популярностью пользовалась школьная тема. В начале учебного года традиционно обсуждаются прошлое, настоящее и будущее среднего образования. Однако и эта тема не стала в этом году самой популярной. Ее, как ни странно, затмили вопросы культуры речи. С 1 сентября вступил в силу приказ номер 195 Министерства образования и науки, определяющий список словарей, грамматик и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка. Орфографический словарь под редакцией Букчиной, официально признанный авторитетным, в частности, зафиксировал новую языковую норму и признал, что у слова «кофе» есть теперь не только мужской, но и средний род. Это событие породило бурю негодующих откликов ЖЖ. Большинство из них намеренно писалось с орфографическими ошибками. Пользователь недоразумения выразила свои эмоции так.
Я бы еще предложила поменять мой день рождения на мое день рождения, так как когда мы с девчонками разговариваем, то никогда не говорим «мой день рождения», так как нам так не нравится.
Пользователь Майк67 копнул глубже.
Подумать только, зафиксировали сложившуюся норму. А где были люди, поставленные следить за тем, чтобы она не сложилась? Чтобы в издательский процесс вернулись корректоры, чтобы неграмотная речь не звучала по телевизору, чтобы расплодившиеся университеты и академии не штамповали дипломированных неучей. Средний род в кофе – это не что-то сложившееся вроде инета, жести, и не изменение узуса, которое переделывает вдруг залу в зал, а фильму в фильм. Нет, это просто речь недоучек, которых благодаря тому же кофе и можно было распознать. Когда я слышу, как кто-то говорит на улице, что у него сейчас нет 1500, я понимаю, что передо мной именно неуч, который не является счастливым обладателем какой-то своей диалектной истины, а попросту не знает, как склонять числительное. Пока же, с учетом того, что словарь лишь фиксирует то, как принято говорить в данном языке в данную эпоху, я предлагаю употреблять фамилию Фурсенко исключительно в среднем роде. Когда наберется достаточное количество последователей, мы составим письмо в Миноборнауки, распишитесь в получении и заставим этих негодяев считать ихнее Фурсенко исключением из правил нашего языка.
Борьба за реформу медицинского страхования вступает в Соединенных Штатах в следующую стадию. Американские политики открыли осенний сезон. От того, как закончится эта битва, во многом будет зависеть как дальнейший ход президентства Барака Обамы, так и его шансы на переизбрание, сколько бы времени не оставалось до следующей кампании. В блоге Тимоти Максуини, который является одним из проектов одноименного издательства, созданного известным американским писателем Дэйвом Эггерсом, можно прочесть любопытный текст под названием «Медицинская реформа. Мифы и факты».
Миф. Предложенная демократами реформа медицины предполагает, что вы не сможете сами выбирать себе доктора. Факт. У вас будет невиданный выбор докторов. Чтобы обслужить 45 миллионов новых пациентов, этот план расширит само понятие «доктор». Помимо профессионала с лицензией на медицинскую практику, оно теперь включает радио-диджеев, которые придумали себе прозвище «доктор», точно таких же телетрепачей, носителей ученой степени «доктор» в любой из наук, а также претендентов на таковую, которые еще не защитили диссертацию, изобретателей шипучих напитков, таких как «доктор Пеппер» и «доктор Браун». Миф. Здраво Обама урежет рацион лекарств, поддерживающих жизнь тяжелобольных и стариков, так как будут созданы комитеты под названием «Комиссия смертных приговоров». Факт. Так что ничто не может сравниться с движимой исключительно состраданием нынешней системы распределения таких лекарств, которая создана частными страховыми компаниями. Новая система ни в коем случае не передаст вынесение решений о жизни и смерти безликим бюрократам. Нет, это будут восхитительные, гламурные, звездные комиссии смертных приговоров. Миф. Люди в Британии глубоко недовольны своей социалистической медицинской системой, которая вскоре станет и нашей системой. Факт. Люди в Британии глубоко недовольны всем. Это их единственный источник счастья. Миф. Всеобщее медицинское страхование превратит Соединенные Штаты в еще одну Кубу, Канаду, Францию, Венесуэлу, Демократическую Республику Конго. Факт. Полное непонимание ситуации. Всеобщее медицинское страхование превратит нас в новую Ямайку, Коста-Рику, Амстердам, Чад.
Нечто не менее экзотическое можно прочесть на феминистском сайте The F-Word. В переводе на русский это значит «слово на F». Здесь размещена информация о празднике урожая под названием Fat of the Land, который пройдет в лондонском районе Сохо 3 октября. Праздник организует местное гей-сообщество. Впрочем, как гласит объявление, приглашаются все желающие, независимо от пола, возраста и сексуальной ориентации. Устроители предлагают посетителям принести с собой любимые продукты питания, чтобы потом отдать избранным на празднике так называемым диет-гуру, который из них приготовит нечто сногсшибательное. К этому посту можно прочесть такой вот ностальгический комментарий.
Что касается меня лично, то я собираюсь принести мятные конфетки. Я знаю, что это странный выбор, но они у меня ассоциируются с долгими, монотонными, голодными автомобильными поездками в моем детстве. Тогда эти конфетки были единственным средством пропитания. В сущности, я помню, что всегда, в любое время, я мог залезть в карман куртки, своей или маминой, и вытащить липкую полосатую конфетку, издающую слабый аромат ментола сквозь хрустящую целлофановую обертку, и нетерпеливо сунуть карамельку в рот.
Одно непонятно. Какое блюдо сможет приготовить диет-гуру из мятных конфет?
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Согласно протоколам, по мнению избирательной комиссии, подписи, поданные в их поддержку, признаны недействительными. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Он также отметил, что военно-морские силы России для этих целей привлекаться не будут. В провинции Лагман на востоке Афганистана сегодня смертник взорвал себя у местной мечети. По меньшей мере 23 человека погибли, среди них заместитель руководителя афганской разведки. В Индонезии на острове Ява сегодня произошло сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 15 человек. В Чили суд выдал ордера на арест 129 человек по обвинению в причастности к убийствам политических противников диктатуры генерала Пиночета в 70-е годы. В окрестностях Франкфурта проходит встреча представителей постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, посвященная ядерной программе Ирана.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Решено, как будет выглядеть школа номер один в Беслане.
Комментарии экспертов.
Восстановление отношений между Арменией и Турцией не избежать, считает обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов.
Право автора.
Журналист Владимир Надеин пытается выбрать между Путиным и Лужковым.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». В России общий объем просроченной задолженности по ранее взятым банковским кредитам в июле увеличивался почти в полтора раза быстрее, чем в июне. Тем не менее, эксперты, прогнозируя дальнейший ее рост в течение 2-3 кварталов, отмечают, что созданных банками резервов может оказаться достаточно для того, чтобы вероятность второй волны финансового кризиса в России сошла на нет. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Объем просроченной задолженности по ранее выданным в России банковским кредитам в июле увеличился почти на 9,5%, тогда как в июне рост составлял 7,6%, а в мае – 8,5%. Под просроченные кредиты банки обязаны создавать специальные резервы, которые в целом относятся к их текущим убыткам. Тем не менее, общий капитал российской банковской системы в течение июля увеличился на 1,8%. Как совместить, с одной стороны, ускорившийся рост объемов просроченной задолженности, а с другой – рост общего капитала российских банков. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Действительно, просрочка выросла. Я бы не сказал, что темп роста просрочки был очень уж большим, вполне в ожидаемых пределах. Что же касается роста капитала, то действительно рост был достаточно существенным. Банки все-таки заработали прибыль по итогам месяца, и если бы не было привлечения капитала дополнительного банками, то капитал бы вырос примерно на 0,2%, что соответствует темпам роста активов банковской системы. Банки привлекали дополнительный капитал за счет различных источников, в том числе и ОФЗ. То есть облигации федерального займа – это тот инструмент, за счет которого Центральный банк России собирался помогать российским банкам улучшить показатели достаточности капитала.
Банк России относит к просроченной задолженности лишь уже просроченные платежи по тем или иным кредитам, а не весь кредит, возврат которого после первого просроченного платежа оказывается как минимум под вопросом. По международным стандартам финансовой отчетности или МСФО к просроченной задолженности относят весь проблемный кредит, хотя просрочка по тем же стандартам начинается после третьего месяца задержки платежей, а не после первого, как считает Банк России. Банковский аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Сейчас, по данным ЦБ, доля просроченных кредитов в секторе в целом 4,5% от общего кредитного портфеля. Это по данным ЦБ. Я думаю, что если мы возьмем те критерии, которые берутся по МСФО, то есть включим все тело кредита, по которому платеж задержан, тогда, я думаю, уровень просрочки сейчас где-то будет на уровне 7,5-8% от общего портфеля кредитов. Есть еще реструктурированные кредиты, которые не включаются в просроченные. И здесь, например, Сбербанк говорил, что у него в районе 6% кредитов реструктуризированы. Можно сказать, что по сектору реструктурированных сейчас 7-7,5%. Какая часть этих реструктурированных кредитов попадет в просроченную задолженность? Я думаю, пик этой ситуации мы видим в первом квартале, может быть, в начале второго квартала 2010 года, потому что большинство реструктурированных кредитов, они реструктурируются на один год, а основная часть реструктуризации проходила в первом квартале, втором квартале этого года.
К уже реструктурированным или отсроченным можно отнести лишь часть тех кредитов, платежи по которым российские компании должны были бы завершить до конца 2009 года. Сколь критичным, по вашим оценкам, является объем оставшейся задолженности по ранее выданным кредитам для устойчивости банковской системы в целом?
Да, вообще не критично, это масса, потому что, например, по последним данным ЦБ, мы видим маленький рост просрочки, и при этом мы видим достаточно значительный рост резервов на покрытие этой просрочки. В частности, сейчас резервы превосходят просрочную задолженность на 161% по данным ЦБ. А если по МСФО, там покрытие по получится меньше, там в районе 130%. То есть дальнейшее увеличение просрочки, она только страшна, когда недостаточно создана резерва для того, чтобы ее покрывать. И поэтому оставшуюся часть просрочки, которая будет выявляться, я думаю, банки уже, скажем так, идут впереди этого вопроса. Многие из них создали резервы, уже предвосхищая продолжающийся рост просрочки, который будет продолжаться, по моему мнению, и в третьем квартале, и в четвертом, и в первом квартале следующего года.
Именно рост просроченной задолженности по ранее взятым банковским кредитам считается главной причиной, по которой в России сохраняется вероятность формирования второй волны финансового кризиса. Михаил Забараев, компания «Арбат Капитал».
На данный момент вероятность второй волны существенно снизилась ввиду того, что экономика все-таки показывает некоторые признаки стабилизации и уже некоторые первые признаки восстановления. Кредиты, они гасятся постепенно, и половина, естественно, которая должна была погаситься в этом году, она вот по прошествии полугода и погашена. Я не думаю, что будут проблемы у компании с погашением вот этой вот второй половины. Безусловно, часть компаний не сможет погасить, это нормальный процесс, не гасят даже в самые хорошие периоды развития экономики, но в такие проблемные, которые мы наблюдаем сейчас, не гасят чуть больше кредитов, то есть это общая тенденция, вне зависимости от страны. Да, просрочка будет расти по банковской системе, но я не думаю, что это будет критично для устойчивости банковской системы.
В целом, по данным Банка России, объем просроченной задолженности по банковским кредитам компаниям увеличился в России с начала года примерно в 2,5 раза, а по кредитам частным лицам более чем в 1,5 раза.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит наш обозреватель Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Как и везде сегодня в мире, в Турции глобальный экономический кризис подталкивает бизнесменов и предпринимателей к разработке новых идей для сокращения расходов. О современных турецких бизнес-кафе и виртуальных офисах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
После того, как 30-летнего Ахмеда Волкана уволили из автомобильной компании с должности ведущего менеджера, он занялся поиском нового места работы. Газеты пестрели объявлениями таких же безработных специалистов. Выпускники лучших университетов страны, получившие степень магистра в Америке и Европе, выстраивались в очередь, соглашаясь даже на $1000 в месяц, на зарплату, которую некогда фирмы платили неквалифицированным рабочим. Поняв, что в условиях бешеной конкуренции шансов практически нет, Ахмед решил заняться собственным бизнесом. Теперь он каждый день собирается в свой офис, то есть в соседнее кафе, которое используют для встречи переговоров. Эту незамысловатую идею подсказал давний знакомый, который проработал, в кавычках, в том же кафе около года и, по его словам, за это время успел наладить собственный бизнес и даже познакомиться с будущей женой. Кафе вместо офиса помогало избавиться от многих расходов – счетов за электричество, воду, газ и, главное, за аренду помещения, говорит Хулук Окутур, владелец ресторана быстрого питания «Симит Сарай». Сначала мы прогоняли таких, принимая за мошенников, которые хотят чем-то поживиться. Потом таких людей стало очень много. Мы поняли, что потерявшие во время кризиса работу люди стали использовать рестораны быстрого питания в качестве своего рабочего места. Для нас это стало золотым дном. Мы на 15% увеличили количество продаж еды и напитков. Мадо, так называется сеть кафе, которых в Стамбуле более десятка. Их еще называют кафе выходного дня. В меню только безалкогольные напитки и десерты. Всю неделю в ожидании клиентов важно расхаживают гарсоны в белых передниках вплоть до выходных, когда турки с семьями приходят сюда отведать знаменитое ванильное мороженое. Однако сейчас, даже в будние дни, несмотря на жару, в кафе довольно оживленно. Практически нет пустых столиков, все места заняты или зарезервированы. Посетители спешат сюда уже с утра. В 9 часов утра, когда начинают работать офисы, уже яблоку негде упасть. Прихлебывая сладкий лимонад, попивая кофе, посетители куда-то звонят, смотрят на часы, отправляют электронную почту. Словом, успевают переделать сотню полезных дел, с которыми каждый сталкивается в течение дня в обычном офисе. Не так давно, по просьбам клиентов, администрация установила во всех филиалах МАДА беспроводной интернет. чтобы клиенты могли хорошо поесть, не покидая своих рабочих мест, в часы обычного в офисах обеденного перерыва стали готовить горячие блюда, рассказывает Мехмет Йылмазоглу, управляющий. В нашем кафе можно пользоваться беспроводным интернетом, оплатить только за еду и напитки. Это выгодно тем, кто привык работать на дому и хочет выбраться на свежий воздух. Однако новая бизнес-среда для многих оказывается довольно некомфортной. Дело в том, что многие посетители подобных заведений – страстные курильщики. В Турции, в настоящем офисе, где частенько случаются стрессы, всегда найдется уголок, где можно успокоить нервы, выкурив спасительную сигарету. Однако курение во всех турецких барах, кафе и ресторанах с недавних пор строго запрещено. Администрация заведения отказывается обслуживать таких клиентов и даже может передать курильщика полиции. Нарушителей запрета штрафуют на сотни долларов. Хозяевам грозят гораздо более высокие штрафы – до 4000 долларов. Хозяин кофейни Алтын. Очень скоро запрет приведет к тому, что люди перестанут посещать наше заведение, и их придется закрывать одно за другим. Многие в результате останутся без работы. Многие уже оказались на грани банкротства из-за того, что большую часть посетителей составляют курильщики. Еще одним популярным способом уменьшить расходы в Турции, как и еще много где в мире, является так называемый виртуальный офис, который многие предприимчивые турки используют как узел связи, чтобы провести деловую встречу раз или два в неделю. Помещениями в наем пользуются очень многие крупные компании, которые не могут сами нести все расходы и содержать большой головной офис. И чтобы удержаться на плаву, дробятся на более мелкие подразделения. Обычная арендная плата за такой офис составляет около 300 долларов в месяц. Здесь все по-настоящему. Есть секретарь, многоканальный телефон и факсы. Такие офисы нужны мелким брокерам, строительным компаниям и архитекторам. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце интересные темы следующего часа программы. Первая. Компания «Росгидро» запретила освещать события на Саяно-Шушенской ГЭС корреспонденту информационного агентства «Интерфакс». Почему это произошло? И почему так велико возмущение агентства «Интерфакс» сейчас? Кроме того, сегодня рассматривается новый иск, пострадавший от действий бывшего майора милиции Евсюкова. А в Венеции открывается 66-й международный кинофестиваль. Вот такие темы ждут вас в следующем часе программы. Кроме того, конечно, будут и некоторые наши постоянные рубрики, такие как «Сегодня в Америке» или «Мировая политика». В общем, оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если кто-то ставит перед собой цель выискивать из этой старой заплесневелой булки какие-то изюминки, то ничего хорошего не
забыть. Дело прекратили, что нет устава.
Сколько Украина потребляет газа?
В Литве в целях предотвращения пьянства среди молодежи было решено первое.
Отказались от отравления неустановленным газом при проведении...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».